Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om 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 Namo Bhagavate Vasudevaya.
Шримад Бхагаватам, песня первая, глава шестая. Беседа Нарады с Вьясадевой, текст 25. Не написан текст, да? Нет.
Восьмая глава.
Что? Не тот текст?
Ну, та глава.
Это порядковый текст? Где? 25-й текст. 8-я глава. Молитва царицы Кунти сегодня. Я попытаюсь прочитать санскрит. Випада сантота ви шаш шашва. Випада сантата шашват татра татра джагат гуру бхавато даршенам ятсят апунар бхава даршенам. Випада бедствие санту, пусть будут так все. Шашват. Вновь и вновь. Татра. Там. Татра. И там. Джагат Гуру. О Господь Вселенной. Бхавата. Тебя. Даршанам. Встречая. Ят. То. То что. Сьят.
Есть.
Апуна.
Апуна.
Никогда более.
Никогда более.
Бхавадаршина.
Бхавадаршина.
Не видя повторения рождения и смерти.
Не видя повторения рождения и смерти.
Перевод текста. Пусть эти беды повторяются вновь и вновь, чтобы мы могли вновь и вновь видеть Тебя. Ибо видеть Тебя значит не видеть больше круговорота рождения и смерти. Комментарий Шрилы Прабхупады. Как правило, люди, попавшие в беду, нуждающиеся, разумные, любознательные, если они совершили в прошлом какие-то благочестивые поступки, поклоняются Господу или становятся на этот путь. Те же, кто строит свое счастье только на грехе, не могут достичь Всевышнего, кем бы они ни были, так как их сбивает с пути его иллюзорная энергия. Поэтому у благочестивого человека в трудную минуту нет иного выхода, кроме как искать прибежище у лотосных стоп Господа. Постоянно помнить, а лотосные стопа Господа значит готовиться к освобождению от рождения и смерти. Поэтому если нам и приходится сталкиваться с так называемыми бедствиями, мы должны приветствовать их, так как они дают нам возможность помнить о Господе. А это и есть освобождение. Это первый абзац комментария. То есть освобождение можно достичь при помощи памятования. Помнить Господа. На ум очень сильно влияют могущественно воспринимаемые образы. приходится думать об этом. Это сила ума. Когда он думает о чем-то, это является для него реальностью для человека. О чем бы ты ни подумал, ям-яма писма ран пава, ты можешь получить такое бытие. Ты можешь столкнуться точно с такой же реальностью. Ты можешь о человеке подумать очень хорошо, видя его, воспринимая его хорошие качества или культуру. Это будет реально хорошее отношение. Об этом же человеке ты можешь подумать что-то дурное, увидев дурные качества. Это будут реальные плохие отношения. Объект один и тот же. Состояние ума разное. Объект уже сам. Шрила Прабхупада приводит разные примеры. Вода летом приятно. Зимой холодно слишком. Никто не хочет ходить в воду. Объект тот же самый. Чувственное восприятие разное. Отсюда строятся отношения или умонастроение. Плохо и хорошо. Обман чувств. Вода неплохая, не хорошая. Для наших чувств так выглядит. Вывод делает ум. Поэтому проблема в том, что человек делает неправильные выводы. Потому что именно выводы влияют на решение разума. Если этот человек, я вижу, плохие качества, вывод, он плохой, разум диктует определенный тип поведения, враг. Концепция врага проникает в разум, и вы с этим ничего уже не сможете сделать. Бхава, потому что это называется, вы так чувствуете, вы ненавидите, вы не можете это изменить, это не в состоянии сделать один человек. Бхава означает именно, много значений. То, что мы не можем преодолеть, это наша жизнь, бхава. Рождение, допустим, мы не можем преодолеть. Мы зафиксированы по свидетельству о рождении. Все метрики там у нас, здесь. Бхава, я русский. Все. Я мужчина. Все. Это мои родители. Это моя страна. Вы не можете по-другому чувствовать. Это бхава называется, рождение. Ям-яма пи смаран бхавам. Смаран бхавам. О чем что ты думаешь? Бхава диктует тебе эти мысли, эти убеждения. Бхава. Бхава означает также любовь. Вот моя семья, вот моя страна, вот моя работа, вот это я. Но любовь я связываю с кем-то еще, бхава. И ваша жизнь становится единой, совместной. Бхава. Очень большая, сильная вещь. Бхава. И таким образом ум находится в состоянии бхавы. И от этого состояния бхавы, как центральное его существование, на что он опирается, что он чувствует, что он ощущает этот мир, как отношения он чувствует, это называется бхава. Отсюда эта бхава строится и другие более детальные вещи, которых может быть миллионы в течение дня, можем видеть, слышать разные вещи, пока не столкнемся с более могущественной бхавой. Тогда наша жизнь начинает быть неустойчивой. Что делать, что делать, что делать, что делать? Есть семья, есть дети, есть работа, есть страна, есть родители, любовница. Что делать, что делать, что делать, что делать? Скрыть. Другая бхава, очень сильная, вмешивается в мою жизнь, видите? Разрушает мою жизнь, бхава. Это связано с рождением. Это основная бхава рождения в этом мире. Рождение труднее всего преодолеть. Ум не может уйти, как бык привязанный, если к ноздре ведете его, не может ничего поделать с этим. Вы остаетесь в этом настроении пожизненно. И бхава так означает любовь к Богу. То, к чему стремятся преданные, обрести новое рождение. По-другому себя ощутить. Я не это делаю. Я не русский. Не украинец. Не австралиец, не европеец, не американец. Я не мужчина, не женщина. Это трудно, я понимаю. Но это факт. Это и есть наша суть, которую нужно почувствовать. бхава должна проявиться. Эта бхава духовная, всепоглощающая. Она может вытеснить все остальные ложные отождествления. Если мы это получаем из верного источника, она будет всепронизывающей. Она проникнет прямо в душу непосредственно, вытеснит все остальное. Мы сразу поймем, это факт, я не это делал. Такого счастья не бывает в материальном теле, в материальном уме, в материальных чувствах. Я не это делал. И вот тут пробуждается энтузиазм, особая энергия. Только при помощи этой энергии энтузиазма можно совершать преданное служение. Энтузиазм духовный, он не связан с материальными стимулами выгоды. В материальном мире, если нет какой-то выгоды, нет энтузиазма что-то делать. Хотя бы слава, хотя бы почет, хотя бы благодарность должны быть в ответ на то, что я делаю. Это материальное сознание, ум так устроен, это его бхава. Не может по-другому себя чувствовать, будет обижен, он будет себя плохо чувствовать, если нет какого-то ответа на его деятельность, оплаты какой-то. Это нельзя назвать энтузиазмом. Это ложный энтузиазм, мотивированный какими-то искусственными материальными объектами. Они не приведут человека к счастью, это ложная вещь. Они отвлекут его от цели все дальше, 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 и он в иллюзию будет погружаться. При помощи этих стимулов, деньги, женщины, новые женщины, новые деньги, новое устройство общества, и новое, новое, все новое, человек пытается, и он ходит далеко, далеко, далеко от Бога. Энтузиазм в сознании Кришны, он имеет нематериальную природу. Это самое важное, с чего начинается преданное служение. Без энтузиазма мы не можем считать, что это преданное служение. Если у меня вдохновение действовать для Кришны, не ожидая взамен ничего, это особая бхава, особое чувство, которое нам нужно также приобрести и культивировать. Чистая бхава. Это называется новое рождение. Говорится, что мы не можем обрести этот дух, это настроение, сами по себе. Что материальное сознание пропитано кармическим желанием выгоды, но пропитано, пронизано. Там нет пространства другого. Как погружается в воду, он будет мокрый. Там нет сухого пространства, нет, он погружен полностью в воду. И это пространство мы получаем именно от преданного. Говорится в шастре, что душа остается чистой. Где бы она ни была в материальном мире, в какой бы форме ни пребывала, сколько бы грехов ни имела, с материальной точки зрения, она остается всегда чистой и не связанной с материальным телом. Это единственное пространство. И это мы можем получить, ощутить, общаясь с преданным. С его преданным служением имеется. Не просто с преданным, а с его преданным служением, с его энтузиазмом, с его бхавой. Таким образом, это проникает в душу. Пробуждается вера и энтузиазм. Энтузиазм – это следствие веры. Вера – это означает, начальная вера – это маленький опыт. Маленький опыт дает нам некое доверие. Например, если мы получаем сознание Кришны от доброго человека, этот опыт доброты помогает нам принять то, что он говорит. Доверие, опыт, это опыт. То есть сатва гуна дает такой опыт. Раджа гуна, она не дает такого духовного опыта. Не истинный опыт. Раджа гуна мотивируется какой-то выгодой. Человек принимает не потому, что человек вдохновил его, а потому что вдохновлен выгодой. То есть у людей в раджа-гуне доверия нет друг другу настоящего. Они доверяют друг другу, пока что-то друг от друга получают в этом смысле. Да. Ну, есть договора всевозможные и прочее, чтобы все это поддерживали, чтобы было доверие. Как будет доверие? Ты работаешь, я плачу, честно. Если ты не работаешь, я не плачу, все. Я больше тебе не доверяю. То есть ни страсти, ни материальной платформе не существует закона справедливости духовного, абсолютного. Существует лишь кармическая справедливость. Ты мне, я тебе. То есть, если хочешь кататься, люби саночки возить. Все пронизано выгодой. Если преданные делают материальные дела, они должны учитывать эти законы. Иначе все смешается. Духовное и материальное смешивать нельзя. Вы можете быть чистым преданным, но когда вы делаете дела, вы подписываете договоры. Потому что это материальная природа, с ней шутки плохи. Она должна быть организована по законам, уже по юридическим законам, финансовым законам, по законам ответственности и так далее, юридической ответственности. Но как преданные вы доверяете друг другу совершенно по-другому. Через гуну добродетели. Вы принимаете сознание Кришны. При этом на материальной платформе должны соблюдаться и остальные законы. Никто их не отменяет. Преданные очень часто совершают такие ошибки. Частенько. В итоге получается, что гуна страсти вытесняет наше духовное доверие в конечном итоге. Мы становимся врагами. Приходит несчастье. Раскол в ятре. Тяжелое состояние критики год за годом. С умом не справляются, джапа слабеет, преданно рассеивается. Майя разбрасывает всех в разные стороны. Все. Удар. Удар, все в разные стороны. Как взрыв потом. Так действует материальная природа. Если мы не следуем правилам и законам. Ответственности. С духовной точки зрения жизнь совершенно иная. И Прабхупада говорит, параллельно эти две линии будут у вас идти. Одна линия материальная, другая духовная. Параллельно, не соединяясь. Вы можете ошибиться в материальной жизни, да, подвести кого-то, договор не выполнить. Или ошибиться в чем-то серьезно и потерять недвижимость. Да, если большая ответственность, ошибка и может стоить чего-то. Да. При этом вы можете оставаться чистым преданным. Кришна вообще на это не смотрит. Это ваши человеческие проблемы. Но туда вообще не вмешивается. Если вас даже в тюрьму посадят за потерю денег или утрату денег, он может не вмешаться, он просто в сердце будет находиться и вдохновлять вас, ваш энтузиазм продолжать преданное служение в тюрьме. Он ваш друг остается и в тюрьме. И даже когда вы обманываете, или вы жертвы, или что-то еще, неважно, он остается вашим неизменным спутником. Вот это сознание Кришны. Не так, что мы берем сознание Кришны и приносим его в нашу раджа-гуну. Теперь я буду богатый. Потому что Кришна пришел и работает, этот бизнес делает. Он не делает никакого бизнеса. Ему не нужно заниматься бизнесом. Он наслаждается. Кто-то потерял деньги, кто-то приобрел деньги. У Кришны нет ни потерь, ни приобретений. Все это его остается неизменно. Что в разных карманах находится. Ничего не меняется для Кришны абсолютно. Для нас меняется, поэтому для людей есть Ману Самхита. Но выше Ману Самхиты, конечно, Бхагавад Гита. Полное предание. Сарва Дхарма Паритяджа. Так? Оставь все религии, все обязанности, все дхармы, просто предайся мне. Как же сражаться? Это тоже дхарма. Нужно же оставить сражение или не оставить. Кришна противоречиво говорит, правда? Преданный же, прочитав Бхагавад-гиту, думает, надо бросить все. Все надо бросить. Арджуна ничего не бросил. Кришна говорит, ты услышал? Да, услышал. Ты счастлив? Я в экстазе. У Санджая волосы дымом поднялись от Бхагавад-гиты. Теперь что ты будешь делать, решай сам. Я буду сражаться, Кришна. А как это соответствует сарва, дхарма, паритяджа? Я же сказал, ставь все религии, зачем тебе сражаться? Просто предайся мне. А что значит предаться Кришне? Сражаться, надо выполнять свой долг. Не для себя. Это называется бездействие. Ты уже не просто кшатрий. Нет. Кшатрий был во второй главе. Ты мой преданный, ты мне очень дорог. Вот о чем Кришна говорит, вот кем вы становитесь. Выполняя обязанности вайши, или кшатри, или шудры, или брамана, вы уже классифицируетесь как чистый преданный. Вы вне варнашрамов на самом деле. Ваше сознание выше. Такого человека не называют ни шудрой, ни вайшей, ни кшатрией. Но, может быть, брамана говорят по качеству. Но даже это Господь Чайтанья отверг. Просто слуга Кришны. Все. А как он служит, неважно. Харидас Такур вышел из мусульманской семьи. Но кто такой Харидас Такур, этого не умещается в голове у нас, в сознании. Пока еще не умещается. Мы пытаемся понять, что это за личность. Повторял 300 тысяч имен ежедневно. Его пыталась соблазнить сама Майя Деви. Ничего не произошло. Такое было его воспевание. Был полностью весь погружен в святое имя, весь. Все чувства, ум, разум, все тело, ни о чем другом не думал. Это великий Намачарья. Господь Брама воплотился. Харидас такой. А родился в мусульманской семье. Яваны, мясоеды. Низкое происхождение, кастовое происхождение было низкое. С точки зрения брахманической культуры, это падший человек был. Низкая культура. Что мясоеды коров убивают, они не все понимают, эти люди. Они не понимают, что корова мать, допустим, у них нет сознания, не развито. У них другая религия, другая культура. Это явно так живут. Все, кто ест мясо, это явно. Не думай, что только мусульмане явно. Нет, мусульмане, из которых вегетарианцы, они не явно. Есть такие мусульмане, которые сейчас вегетарианцы. И Харидас Такур следовал этим правилам, находясь на духовном уровне трансцендентном, как Уттама. Господь Чайтанья восхищался им. Есть две личности, которые призвали Господа Чайтанью в этот мир. Один из них это был Адвайта Ачарья, другой Харидас Такур. Из этих двух личностей Господь Чайтанья явился в этом мире. Адвайта Ачарья и Харидас Такур. Но Харидас Такур не входил даже в помещение, где ели браманы и саньяси. Он оставался на улице, во дворе, через проем двери, наслаждался, наблюдая, как Господь Чайтанья, Нитьянанда и другие принимают прасад. Сам за порогом находился. Он говорит, я хуже собаки. Я очень низкого происхождения. Он не нарушал этих дхарм. Господь Чайтанья как бы порицал его внешне. Зачем, Харидас Такур, ты так говоришь? Прославлял его. Он задавал ему вопросы. Харидас Такур ему отвечал о святом имени. Но Харидас Такур оставался в этом положении. Господь Чайтанья был очень счастлив в виде его смирения. Вот она дхарма какая. Удивительно. Санатана дхарма вы не отвергаете. Не отвергаете и другие ценности, хотя они, может быть, ниже. Но вы уважаете все это. Вплоть до того, что вы начинаете уважать и ценить самые трудные минуты своей жизни. Самые трудные минуты жизни – это что? Это не просто несчастье. Это когда затрагивается наше эго. Кунти говорит об этом. Мои дети – это законные императоры. Законные. Но вот это несправедливость. Смотрите, что сделал Дхритараша, что сделал Дурьотхана. Эти вечные преследования, угроза жизни, травили ядом, сжигли наши дома. Покушались на наши жизни. Как это пережить с таким мнением? Мы императоры, мы законные императоры. Вот какая была проблема. Это называется несчастье. С другой стороны, несчастье как бы и нет с этой точки, если нет ложного эго. Если это не связано с нашим каким-то отождествлением, мы не чувствуем страдания. У людей тоже бывают, рождаются, умирают люди, и разводятся и сводятся, и живут, да, тоже страдают. Но мы не чувствуем этого. Потому что это чужие люди. Нет связи. Аханкара не связан с чужой семьей, с чужими детьми, с чужой культурой, с чужой страной. Сильно не переживаем, но можем так, конечно, слышать, посочувствовать, тут же забыть, пойти дальше. Гулять, наслаждаться, пока мы хорошо себя чувствуем, все хорошо. Итак, страдания касаются, конечно же, аханкары, главным образом. И именно то, что я это тело, я мужчина, я женщина, у меня есть национальность, у меня есть положение в обществе социальное, у меня есть доход, с которым я себя отождествляю. И все, что этого касается, все, что нарушает эти отождествления, меня очень сильно беспокоит. Но царица Кунти говорит, пусть вновь и вновь приходят эти несчастья. Ложное эго страдает, а душа стремится к Богу. Вот оно, как пробуждается истинное эго. И первая категория людей, которые обращаются к Богу, благочестивых, это страдающие. И именно через несчастье большинство людей начинают обращаться к Богу. Если они благочестивы, говорят, тут они естественно обращаются к Богу. То есть страдания как раз помогают в этом, они несут позитивный смысл большой. И царица Кунти, она не то, что от страданий пришла к Богу, но она говорит, что в этих страданиях ты был рядом всегда, ты приходил сам к нам. Мы даже к тебе не обращались, потому что чистый преданный, уже чистый преданный, он обычно не обращается к Богу из страданий. Он терпит. Он не беспокоит его. Он говорит, у меня все хорошо. Все, кто видел Господа Чайтанью, говорили, у меня все хорошо. Это были больные люди, прокаженные люди иногда были. Как дела, спрашивал Господь Чайтанья Санатана Госвами, пораженного кожной болезнью, страшной. Он видел Господа Чайтанью, говорил, у меня все хорошо, я счастлив. Я вижу тебя, потому что ты пришел. Я забыл про все эти... Все нормально. Да как же, у тебя же язвы, кровоточат, гной течет по всему телу. И ты говоришь, что все хорошо? Да, все хорошо. Потому что ты рядом. И говорит, царица Кунти говорит то же самое. Когда у нас были несчастья, ты сам приходил. Это Пандава. Это особое положение Пандавы. Кришна сам к ним приходит без приглашения. Без молитв. В трудную минуту он появляется и говорит, Друпаде, что, в чем проблема? Не можешь накормить Дурваса Муни? Да, опасная ситуация, точно. И что же, ничего не осталось, ничего. Этот горшок дает только пищу раз в день, то есть пока я не поел, дает любое количество пищи, но я уже поел в этот день. И тут пришел Дурваса Муни с учениками. И моя обязанность накормить. Уже обещали. И не можем. Но это проклятие. Для нас это великое проклятие будет. Мы не исполним свои обязанности, свой долг. Друпаде, ты чего-то переживаешь? Там что-то осталось? Да ничего не осталось. Я все съел. Все съел. Последнее. Посмотри, горшки. Пишет, нет, как все съел? Столько всего. Боже мой, смотри, прилип какой-то кусочек овощей ко дну, перегорел. Хватит этот накормить два сына, не очень много. Это же Кришна. Самодостаточный. Там, конечно, интересно, что они были не от пищи сыты, совсем по-другому. Он съел этот кусочек овощей, два сына. Не смог прийти на обед. Потом, зачем же пойдем на обед, если мы просто лопаемся, переполнены. У всех отрыжка пошла, и все говорят, так переполнены, что же мы не будем расстраивать хозяев, что же мы придем и не будем есть. Тогда мы слышим оскорбление, этикет нарушается. Дурваса Муни именно тем опаснее, что он следит за этикетом очень строго. Очень строгий браман. И его роль особая во Вселенной. Очень строго предъявляет правила этикета. Проклинает, если нарушается, хотя маленькое правило этикета. И он сам не нарушает этикеты. Что за этикет? Прийти на обед, сесть и не есть. Если вам любовный обмен, так, то есть лучше не ходить вообще. Они покинули. И все это вспоминали потом Пандавы, и царица Кунти тоже вспоминает все эти трудные минуты в жизни. И Курукшетра была самым, наверное, трудным периодом их жизни, пришлось убивать друг друга, родственники. сражались. Для пандов это было серьезное испытание. Для Дрьотхана, может быть, это было в радость убить пандов.
Да.
Как выяснилось, накануне битвы пандовы не хотели сражаться, они понимали, что это братоубийственное. У них оставалось это сатва, добродетель. Они по-другому смотрели на мир, у них был другой уровень сознания, совершенно иначе. Для Дрьотхани были все лишними, ненужными, ненавистными братьями. Из-за этого все разгорело. Дритараштра тоже не мог преодолеть эту привязанность телесную к сыну, к своему царствованию, он был отождествлял. И все это повлекло братоубийственную войну. И пандавы были замешаны в этом. Из чувства долга приходилось действовать тоже. Должен был быть Юдхиштхира императором, никто иной. Почему? Это благо для всего мира должно быть так установлено. Брахманы об этом говорили. Кришна об этом говорил. Это нужно было сделать. Но как, какой ценой это нужно было сделать? Убить своих родственников. Братоубийственной войне. Великие несчастья, которые не смог пережить ни Дритараштра, ни Гандхари, они так и не смогли пережить эту потерю. Кунти не потеряла своих пятерых сыновей, но шестого она потеряла, первого. Первенца она потеряла, Карна погиб. Ей пришлось тоже пережить эту трагедию вообще, что она даже смогла быть ему матерью. Если посмотреть на жизнь пандавов, конечно, это трудно даже пережить, но если вникнуть в эту историю, наше сердце разорвется на части. Здесь Кунти говорит, пусть вновь и вновь, пусть продолжается все это постоянно. Что у нас с тобой такие отношения. Когда у нас трудности, ты приходишь, когда хорошо, ты уходишь. Если это только ради того, чтобы ты был рядом, пусть это продолжается постоянно. И там, и везде, и повсюду. Есть татра, там, везде. В любом месте, где бы ни пришли, будут проблемы. Это Кунти говорит такие вещи. Это сознание Кришны. И она молит Кришну, я не хочу думать, что пандавы мои сыновья. Это же иллюзорная энергия. Мы все твои частички на самом деле. А я думаю, что я родитель, это мои дети, моя собственность. Я им даю имена и названия этим предметам, дому и детям и так далее. Я заполняю с собой этот мир. Потом говорю, это мой мир. И благодарю Бога на расстоянии, Он там далеко остается. Хари Кришна, спасибо, будь там. А Кунти говорит, нет, пусть все это будет разрушаться, но ты будешь не там, а здесь. Пусть все эти ложные отождествления уйдут. Да, это больно, это несчастье. Но какое счастье, когда ты рядом? Никакая женщина в мире не просила Бога лицом к лицу, когда встречает, посылать несчастье. Обычно просят для кого-то. Пусть они все сдохнут. Все пусть сдохнут. Боже, помоги, пусть они все сдохнут. Пусть мы будем живы и здоровы. Обычно так молятся. Так. В разных гунах, по-разному обычно люди обращаются к Богу. Но мы говорим, здесь говорится, что человек может получить чистую бхаву от преданного. Он никогда не молится так, чтобы нанести кому-то вред. Молитва означает пользу для всех живых существ. Тот, кто хочет быть полезным для всех живых существ, награждается дхармой. Это и есть путь дхармы. Через сострадание он становится на путь дхармы. Дхарма дает ему силу, богатство, разум, знания, все наделяет. Если он хочет быть полезным для других людей, если у него есть сострадание, это основа дхармы, дхарма приходит сама. Кришна сам приходит в форме дхармы, если есть сострадание. Не так, что человек жестоко действует и говорит, это моя дхарма. Это адхарма, это не дхарма. Дхарма находится в душе, в глубине души. Не в моих убеждениях материальных, что я русский, я должен победить кого-то там, врага. Недостаточно этого. это еще недостаточно. Должна быть глубже дхарма, должна быть связана с Богом. Просто патриотизма мало, это все еще материальная платформа. Если каждый патриот своей семьи, то мира между семьями не будет, только в семье будет поддерживаться какое-то счастье и гармония. Но между семьями будет конкуренция. Потому что каждый ради себя действует. Дритарашта действовал ради Дурьотхана, ради своей семьи. Что же получилось? Полный катаклизм в итоге. Когда дхарма и адхарма сталкиваются, наступает, как пропагандирует, аннигиляция, какое-то уничтожение будет, разрушение. Обычно разрушается адхарма. Если сталкиваться с настоящей дхармой, адхарма будет разрушена. Поэтому царица Кунти не боится. Пусть приходит несчастье, что это имеется в виду. Мы будем бороться и дальше, защищать дхарму, делать то, что ты говоришь, другими словами. Дхарма – быть слугой Бога. И, конечно же, если вы слуга Бога, к вам будет приходить несчастье. В этом материальном мире столько адхармы. Вы неминуемо столкнетесь с проблемами, с потерями, с приобретениями. Каждый Божий день будете что-то терять, что-то приобретать. И развивать эту непривязанность. Но пусть так и будет, Царица Кунти говорит. Пусть так и будет. В этом моя жизнь в сознании Кришны. Все приложить тебе. Все, что мне здесь, и не принадлежит на самом деле. Но если я это делаю, если иду через эти трудности в служении, ты-то рядом, что нужно еще человеку для души? Прабхупада здесь говорит, практически, если вы помните Господа, это есть освобождение. Продолжим комментарий. Лотосные стопы Господа – самый подходящий корабль, на котором можно пересечь океан невежества. И каждому, кто нашел у них свое прибежище, так же легко достичь освобождения, как перепрыгнуть через след от копыта теленка. Лотосные стопы Господа. Или стопы чистого, преданного. Находятся внизу. Мы смотрим, что понять человека на его лицо. Но чтобы понять Верховную Личность, нужно смотреть на стопы. Через это нужно пройти, через смирение. Там, у стоп, должен быть ум и чувство. Иначе, если я вижу это прекрасное, прекрасный лик Господа, у меня уже проводится зависть. Я столкнусь с проблемой. Не рекомендовано. Нас научили в Короле, Вриндаван, Короле, где божество Мадан Махан оригинальный. Местные жители давали нам наставление. Смотрите в лицо, в глаза. Смотрите на стопы. И смотря на стопы, вы увидите глаза потом. Потому что если вы посмотрите в глаза, вы не увидите, взгляд не проникнет в сердце его взгляд. Когда вы возьмете смиренное положение, взгляд божества проникнет в ваше сердце сам. Сам придет туда. Это надежно. На стопы смотрите. Вы не лишитесь, наоборот, приобретете его улыбку, его взгляд. Но если прямо смотрите в глаза, ожидая что-то получить, когда вы что-то ожидаете от него, что-то материальное, вы ничего не увидите. Вы видите куклу. Ваш взгляд не проникнет в божество. Пока он вас сам не увидит. Ну, там, как божество, но подобен солнцу. Если солнце в небе, вы видите. Если не в небе, вы не видите. Если он захочет вас увидеть, вы его увидите. Поэтому смотрите на стопы. Медитация начинается со стоп. Почему? Потому что это смирение. Смирение означает не отождествление, кто я. Я просто твой слуга, и все принадлежит тебе. Я вспоминаю все тебе. Я помню, Кришна дает освобождение. Надежная защита от материальных этих вот атак майи. Вот твое, вот тебе, вот ты. Вот я и мое, вот тебе жадность, вот тебе вожделение. Живи. Добивайся, достигай. Мало образования могу дать тебе. Йогические способности могу дать тебе, хорошее рождение, высшие планеты. Нравится? Давай, действуй, обманывай других. Давай, применяй силу, применяй свой разум, конкурируй, достигай. Майя захватывает нас. И очень трудно это настроение изменить в сердце, нужно родиться заново. Мы хотим мстить, если кто-то нас обидел. Очень трудно избавиться от этого. И освобождение означает лотосные стопы. Когда человек развивает это смирение, это называется освобождение от ложного эго. Считайте, что материальный мир разрушен необратимо, если разрушена аханкара. Потому что основа этого материального мира — Господь Шива. Он дает аханкару для живых существ. Отец всех живых существ в материальном мире — Господь Шива. Он дает ложное эго, аханкару. Благоволит всем демонам, эгоистам. Это его преданное служение. Кришне. Сам он не такой. Сам он величайший преданный. Господь Шива. Трудно понять иногда, как устроен этот мир. Итак, поэтому здесь говорится, достичь освобождения так же легко, как перепрыгнуть через след от копыта теленка тем, кто нашел прибежище, вот стоп, Господа. Таким людям мы готовы на обитель Господа, и их ничего не связывает с местом, где опасности подстерегают нас на каждом шагу. Бхагавад-гите Господь называет этот материальный мир опасным местом. Дукхалая Машашватам. Тяжелое выражение. Временные и полные страдания. Вот так вот описывается. Двумя словами Кришна писал. Опасным местом исполнены страдания. Исполнены страдания. Но неразумные люди пытаются приспособиться к этим несчастьям, не ведая о том, что они заложены в самой природе этого мира. Ну и кажется, что где-то нет несчастья. Так человеку кажется, любому. Плохо, но это здесь плохо. Пойдем в другое место. И с этим человеком плохо, пойдем к другому человеку. Или в этой профессии плохо, но я замучен другим. Должно же быть какое-то хорошее место, хорошие люди. Должна быть вторая половина, верно же? Которая точно мне подходит. Моему ложному эго. Любое ложное эго несовместимо. Оно совмещается искусственно. Желание господствовать и наслаждаться, когда совмещаются, тогда есть совместимость. Пока есть наслаждение, люди совместимы. Когда нет наслаждения, они несовместимы. Поэтому принимают интоксикации, быстро совмещаются. Быстро, даже не знают друг друга, быстро могут побрататься, познакомиться, обниматься уже там через 15 минут пьянки уже все в обнимку сидят. Незнакомые люди уже все. Не разлей вода. Чувственное наслаждение. Тут не нужен разум. Им ничего не известно об исполненное блаженство обители Господа, где нет и намека на несчастье. Следовательно, здравомыслящий человек не должен обращать внимание на счастье, которые будут видеть, страдая от всевозможных неизбежных неприятностей. Нужно продолжать идти по пути духовного самосознания, ибо в этом заключается миссия человеческой жизни. Очень хорошее здесь утверждение Прабхупады делает. Не обращайте внимания, счастье, несчастье всегда будет чередоваться. Транспорт, джаз, пакаунт, я, шипаш, наши кадукада, агамапая на нитян, там тикша, титикшаства, парата, титикшаства, терпи, парата. Они будут чередоваться, как сезоны года. Счастье, несчастье всегда так будет. Дукхалая машашва там. Это временно. И счастье, несчастье. А что ж вы там? Временно. Стань тхирой. Вчера Татрана мог идти, даже когда меняется тело. Не беспокойся. Стань тихо. Ты не тело. Наджаятем риады вакада чин. Для души не существует ни рождения, ни смерти, ни старости, ни болезни. Ничего этого нет. Но сила отождествления такова, что мы переживаем реально все эти перемены, причем болезненные. Болезненные перемены. Дукхалаем. Дукхалаем. Страдания. Но ашашватам. Временные тоже. Сколько тел мы получали в прошлой жизни, мы сейчас не переживаем, мы даже не вспоминаем об этом. Сила отождествления такова, что вот это тело, данное тело, оно навязывает нам чувства, мысли, бхаву, которая проникает вглубь, держит нас. Мы цепляемся за эту жизнь, потому что это большая сила, бхава. Никому в голову не приходит посвятить свою жизнь для какого-то более высокой цели. Для себя храню, держу, берегу. Ни одно живое существо не согласно оставить это тело. Да если оно старое, больное, никто не согласится. Все эти тела, данные Богом, говорится, конструкция, не наша конструкция, они даны нам, да. Но даже если Бог скажет, дай мне это тело, скажу, нет, не дам. Не дам. Не могу, болезненно. Почему просишь об этом? Ты разве не милосердный? Прошу, не говори такие вещи. Я хочу жить в этом теле. Поэтому приходит не Бог за тело, а смерть. Она не спрашивает, дай. Пошло отсюда. Грубо, очень грубо, она просто выпихивает душу оттуда, просто пинком вышибает оттуда. Страшная картина. Но смерть такая жестокая, видите. Так выглядит. Духовная душа трансцендентна ко всем материальным бедам. Поэтому так называемые беды всего лишь иллюзия. Человеку может присниться, что на него набросился тигр, и он закричит. Бывало такое, что закричали во сне, проснулись от страха, и уже понимая, что это сон, все же переживали. Это страх. Впечатление было реальным, страшным. Я помню несколько снов таких своих до сих пор. Не дай Бог такое приснится еще раз. Впечатление очень тяжелое. Реальное впечатление, хотя это была иллюзия. Чувствуем и все реально. Смерти нет, но мы будем чувствовать, как оставляем это все. Переживем. Все по-разному. В зависимости от того, насколько развито наше сознание. Сознание Кришны. Но на самом деле нет. Но это включает в себя все эти формы очищения. Представьте себе. Весь путь бхакти. Это взаимоотношение с преданным. Это миссия. Это все включается в этот путь. Как правильно обрести любовь к Богу? Как вообще подойти, приблизиться к этой любви к Богу? Да. Нужно осознать себя по-другому. Любовь к Богу осознается с платформы освобождения только. И признак освобождения, здесь один из признаков описывается, что человек одинаково относится к счастью и несчастью. Не называет это так, поймите. Это название из материального мира, из двойства, мира двойственности. На духовном платформе таких названий нет. Там только раса. Счастье – это раса, и несчастье – тоже раса. Если вы достигаете такого уровня, обретать любовь. И то раса, и это раса. То есть Господь Читание выразил это в Шиджаштике. Ты можешь меня обнять, а можешь пнуть ногами. Одинаково хорошо. Я буду продолжать преданное служение. Ничего не изменится. Это одинаково. И то, и другое от тебя же. Ты трансцендентный, ты великодушный, ты всеблагой, ты Кришна, ты всепривлекающий. Как аренса, обнимешь ты, не лепнешь. Это же хорошо. Ничего не изменится. Нет таких понятий на духовном. рождение, смерть, добро, зло, это все в области материальной двойственности, обозначения чувств. И выводы, человек делает неправильно. И начинается насилие, весь мир соткан из насилия, материальный мир. Только потому, что каждый сам за себя, каждый сам за себя, каждый сам за себя. Так устроено материальное существование. А Прабхупада говорит, берите книги, идите распространяйте. Харинаму проводите, чтобы люди слышали. Прасадам дайте, пожалуйста. Просто распространяйте. Дадут вам деньги, не дадут деньги, распространяйте. Плюнут вам в лицо или обнимут за Бхагавад-гиту. Одинаково. Продолжайте это делать. Это уже освобождение, если мы это мы делаем. Если мы терпим всю эту двойственность материального мира, различные отношения людей, если мы просто продолжаем, это уже говорит, платформа освобождения, вы уже действуете на этой платформе. Можете чувствовать себя иногда хорошо, иногда плохо, неважно. Кришна доволен. Гуру доволен. Преданные дрались в аэропорту Лос-Анджелеса с людьми. Они там так книги активно распространяли, что их там полиция гнала, и люди там, иногда драки там были. И Прабхупаде прислали эти отчеты во Вриндаван. И столько-то книг распространено, и столько-то драк. Значит. Там и с полицией, и с людьми там, и всякие вещи. Прабхупада слышал эти отчеты, глаза расширяли. Потрясающе, как они ведь предаются. Как они предаются Кришне, потрясающе. Восхищался всем этим вещами. Они несовершенны, они не могут без драк, да еще. Они тоже ссорятся, но они как? Они предаются при этом, посмотрите. Вот что важно. Один преданный пришел пропасть. Вот я вам тут служу, а тут еще один тут появился. Ну, в общем, с ним проблема, знаете, какое? Мне вам сейчас расскажу. Пропасть говорит, а ну позови его. Позвали другого. А тот другой говорит, Прабхупада, а вы не знаете, какой он, я вам сейчас расскажу. Говорит, ну давайте, поговорите. И они прям при Прабхупаде стали ругаться, там все, отвечают друг на друга, все, что не высказали, все высказывают. Прабхупада говорит, идите на улицу, подеритесь, потом зачайте за него и продолжайте преданность. На каком-то уровне Прабхупада так говорил. Если перед вами зрелый преданный, конечно, вы так не скажете, такого не будет происходить, да, там другие формы отношений. Другое сознание. Но на определенном уровне сознания преданные вот так действуют. Возьмите Бхагавад-гиту на улице. Некогда. Демон. Так преданные распространили Бхагавад-гиту. Демон. Дайте пожать. Нет? Демон. Свиньей родишься в следующем месяце. Это не мое слово. Я сам слышал такие вещи, мы когда начинали. Не бедные люди, как они терпели. Мы распространяли сознание, конечно, как кто как мог. И одно письмо написала женщина Прабхупаде, интеллигентная, разумная, ваши говорит, последователи. Ой, такие вещи делают. Ну вот я вас видела, это совсем другое. То есть вы человек, ну... Следователь, я вам сейчас скажу, и письме писала, что-то не творят вообще. Прабхупада и написал в ответ уже письмо, говорит, простите моих возлюбленных учеников. Да, они вот еще несовершенны, но они на правильном пути. Они очистятся, он и большое письмо обосновал, почему они все-таки должны это делать, почему мы должны потерпеть их несовершенство. Они приехали во Вриндаван, там что, тоже дерутся? Из лавок воруют вещи, продукты. Почему? Потому что тут нельзя продавать Вриндаван. Тут Кришне принадлежит. У них какие-то свои выводы, свое понимание. Они обворовывают лавки. Они друг с другом тоже там дерутся, конфликтуют. Садху, все пришли, Прабхупада говорит, ты кого сюда привез вообще? Зачем ты привез этих западных людей? Они же такие-сякие, они тут дерутся. Во Вриндаван не приехали, зачем? Выгоняй их отсюда. Они прям решительно сказали, Прабхупада, давай их всех уберем отсюда. Это Вриндаван. Это не место, чтобы тут драться, выяснять отношения. Это же другое место совсем. Кого ты придут сюда? Прабхупада их убедил. тех пор не было вопросов. С тех пор они так, ученики приезжали, прижимались, все терпели, все несовершенствовали. Он сказал, вы удивляетесь, что они дерутся. А я удивляюсь, что они мантру повторяют. Они же преданные, преданные. О, действительно, о, Махарадж, ты открыл глаза. Они преданные, они повторяют мантру. Они так служат Кришне, они просто еще не понимают этих вещей. Они, у них чувства, у них ум, у них выводы, они живут по другой схеме совсем. Они не опираются на шастры, они опираются на свои чувства и ум. Мы их научим. Мы понимаем, мы поможем. Мы верим тоже в Святое Имя, как ты веришь. Один президент пришел к Прабхупаде и сказал, президент храма, у вас все хорошо, служим божествам, книги распространены, харинам, но вот одна только заноза есть у нас в храме, знаете, один есть преданный, ваш ученик, конечно. И он долго рассказывал, какой это человек вообще. Прабхупада кивал головой, ужасно, ужасно, о боже, ты такое все делаешь, ой, с ним переживал все, и тот преданному все рассказал. Что делать Прабхупада с ним будет? Знаешь, что Прабхупада? Терпи его, как я терплю тебя. Другой пример рассказал, Кридананда Махараджа, он уже был в саньясе, Джибиси, Прабхупада его сделал, власть. В каком-то регионе несколько грехаст учеников Прабхупады не стали предлагать какие-то другие вещи. Ну-ка, знаете, саньяси, грехасты по-разному немножко видят у них, разное тонкое дело. Случилось. Махарадж взял данду и решил с ними разобраться. Строго только чистое преданное служение. Никаких косвенных вещей. Никаких там еще других вещей. Итак, эти люди увидели, что перед ними саньяси, джибиси, наделенные властью, могуществом, полномочиями, что они в опасности. Может просто их исключить из условий. Все. Но ничего не сделаете. Пришли к Прабхупаде, пятеро человек. Ну, рассказали, что не чувствуют. Позвал говорит, меня. Это сама Махараджа сказал. Эти преданные, это мои ученики. Пожалуйста, не слони их. Ведь я их запоминаю всю жизнь. Все, с людьми нужно быть очень осторожным. Это тоже ученики Прабхупады. Кто как умеет служит, и тут нужно быть очень внимательным. Нет стереотипов в сознании Кришны. Как умеете? На что вы способны, и еще чуть-чуть, и учитесь, и терпите друг друга. На этом, в этом процессе будет много несчастий, касающихся ложного эго. Много боли, может быть, да. Но царица Кунти говорит, это хорошо, потому что Кришна будет рядом. Терпите, продолжайте преданное служение. Ну, немножко об этом стихе мы поговорили. Пожалуйста, будут ли вопросы?
Поймете, какие там у вас отношения. А у нас в этом деле все нормально. Отношения это между там, людьми, в семье тоже нормальные. Я думаю, так это. Мой предлог это сразу это обрушился. Потом начал немножко думать и вспомнил, что на Руси и, допустим, в иудейской традиции первого ребенка давали это священники. Он как это может наложить взаимоотношения с Богом, и вы сами говорили, что чисто преданные обретают освобождение для себя и для многих поколений там до и после себя. То есть он как бы это вытягивает род свой это, из причин ада. То есть он, если святого нет в семье, в роду, то род считается проклятым. Вот. Этот момент я еще не озвучил, а хотелось бы узнать, как вы видите этот момент. почему дурная вещь разрушает такую семью. И, в принципе, ваш это комментарий, который не относится к моим мыслям.
Ну, нужно сказать, что такое устои семьи, потому что если в семье все склонны к дурной речи, то там все нормально. Если все падшие уже, то там все хорошо, там падать не будет. То есть это не убедит человека. Но у меня в семье все такие, у нас все хорошо. Пьющие, они друзья тоже все пьющие, у нас все хорошо, мы понимаем друг друга. Нужно разобраться, что такое устои семьи настоящей. И вы увидите, что таких семей уже нет. Тоже пример будет слишком сложный для человека. Скажешь, ну сейчас так люди не живут, сейчас мы по-другому живем. И у меня опять не все хорошо. Таких устоев уже нет. И когда люди дурно говорят в хороших устоях семьи, если дурно произносили, они произносили это из-за гнева. Они вкладывали туда вот это настроение гнева и смысл этих ненавистных слов. То есть причина была какая-то ненависть или зависть, или боль. А постепенно это становится модой, когда люди не вкладывают туда внутреннюю энергию. Не то, что это зависть или злоба, просто манера общаться. Два этажа мата, три этажа мата. Кому-то нравится, они так и просто общаются. Они не вкладывают смысла в эти слова. Некая такая бравада, именно наслаждение модой. Я видел, как дети матерятся в деревнях. Играют на футбол, и там кроют дети. Боже мой, это что ж такое, это что за культура такая. А потом я услышал, что они не вкладывают смысла в эти слова, они просто подражают взрослым. У них эти слова не разрушают их отношения. Нет. Если вы буквально воспримите слова, которые произносятся, подумайте, боже, это оскорбление. Это просто оскорбление. Но если увидите, что они не вкладывают смысл в эти слова, там неосознанно это происходит. Там нельзя считать, что это какое-то тяжкое оскорбление. Вот именно злая речь, написана в Бхагавад-Пуране, это предвестник смерти. Причем слова могут быть и культурные. Сами слова могут быть вполне соответствующей культуре. Поэтому мы не начинаем с этого людям проповедовать, что плохая речь, да? Мы говорим о смысле жизни, об истинных устоях, культуры, питания, все остальное мы объясняем, какие-то хорошие воздушные вещи. Когда люди начинают это понимать, они сами отказываются от этих слов. А так это просто привычка, она им не мешает вроде. Даже наоборот, она помогает так, матом покрыть, и сразу как-то все легче стало. Да, в любой семье, еще не слышали, что ли? Практически в любой семье сейчас. Когда уже вы не знаете, что сказать, находите последние слова. И так вот, бабах, всех слабенеет на какое-то время. Услышал вас наконец. Это он услышал. Одна ученица одного духовного учителя как-то в одном городе, город Н, ученица X, гуру Y. История реальная. Пришла ко мне поговорить. Сказала, знаете, вот у меня проблемы с моим гуру Махараджем. О, боже мой, какие же проблемы у тебя с гуру Махараджем? Мы все равно приятно, уже столько служений у тебя. Он матерится. Да. Ну я тоже знал. Меня это как-то не тронуло. Но я так сказал. А что было? Я погладила куртку. Какую-то там капроновую. Не синтетическую. Утюгом прожгла. Такое черное пятно. Потом дырка образовалась. Я ему принесла эту куртку поглаженную. Он это увидел и покрыл меня липом. Я говорю, так конечно, что ж ты хочешь? И все стало хорошо. Все нормально. гуру, а материли Бриджабаси. Он говорит, что Бриджабаси, вы такие грубые вообще, вы такие слова находите. Говорит, а что мы поделаем? Это от Кришны началось. Описано, что когда Кришна кричал в колодец, он плохие слова приносил, но слова не написаны какие. Вам легче стало, так все? Что, да. Вот во всех языках есть такие слова. Но. Они беспокоят только тех, кто отождествляет себя с материальным телом. Только таких людей. Это называется, ну как, материальная культура. Такая есть интеллигенция, знаете, такие, они моралисты, такие нравственники, такие материалисты. Они к этому очень болезненно относятся. А, какой сухой, неприлично вообще. Человек какой-то грязный. Грязный выглядит. Но если вы на духовном уровне, вы не видите ничего в этих словах предосудительного. Бодхисаттва Сарасвати писал, что в шастрах написано, что все живые существа, мужчины и женщины, воплощение гениталия. С материальной то есть культуры точки зрения, кажется, некорректна такая оценка. Но с трансцендентной точки зрения это правильное описание. Это воплощение митхуня бхавы, любая форма жизни. А что это такое? Сила гениталия, все. Все остальное добавляется. Вот такое шастры говорят. Поэтому иногда говорят, ты кто? Вот ты это. А ты вот это. Тоже правильно, но... Вообще, это как бы книжные природы человека. Это книжные природы человека. Люди себя отождествляют, и плохо становится. Я не то, нет, да, ты душа, правильно. Вот, понял это. Через мат ты можешь понять что-то, да. Я не к тому, что вы должны материться, нет. Я лично избегаю этого. Вот такая тема у нас. И синтуки все-таки. Нигде мы это не обсуждали. Кавказ дело тонкое, да.
Вот в 26-м он пишет, тот, кто щедро не скупясь делится этим знанием с моими преданными, тот дарует им абсолютную истину. Такому человеку я даю самого себя. И следующий стих он пишет дальше. Что, а тот, кто громко декламирует эти слова, содержащие высшее знание, ясное, избавляющее от скверны, день ото дня становится чище, ибо при помощи света трансцендентного знания являет меня другим. Вот здесь как, кто дает, кто дорог Кришне, ваш источник, да, что он отдает самого себя, то есть, который моим преданным именно вещает. Вот мы, например, друг другу вещаем какие-то истины. Мы так, под какой стих попадаем, вот под этот стих, который...
Есть, отличается, есть проповедь, есть просто чтение, декламация. Если вы были в Южной Индии, например, просто в Индии, там у каждого храма есть записи каких-то текстов Бхагавад-гиты или Шримад-Бхагава, там с музыкальным сопровождением, какой-то голос читает шлоки. Это декламация. Это не проповедь. Проповедь, когда вы человека наставляете в преданном служении, вовлекаете в процесс бхакти. Вот это проповедь. Не просто объявляете, что есть Шримад-Бхагава, там есть Бхагавад-гита, вот там 18 глав, вот есть ключевые стихи, академически раскладываете все эти вещи, это декламация. Просто вы представляете, да, что это такое человеку на выбор. А здесь вы не оставляете выбора у человека, как бы. Вы говорите, вот надо стать преданным. Вот это правильно. Остальные пути, они ниже. Вот это говорит Бхагаван, говорит Гита, почему? И объясняете это, когда вы проповедуете, несете Кришну именно, что превосходство Кришны, превосходство Бхакти. Утверждаете это. Вот такое, в такого преданного входит сам Кришна. И вы даете Кришну. А можно просто продекламировать, представить, академическую культуру. Тоже хорошо. Это великое благочестие. То есть не везде мы должны проповедовать, видите? Где-то мы должны что-то просто продекламировать. для каких-то людей. Обычно преданные принимают эту проповедь, да, когда им говорят о Кришне, преданном служении, именно преданные принимают. И вот именно в обществе преданных это особенно ценно, что Кришна является в этом процессе. Но тут связано, потому что когда вы декламируете шлоки людям, кто-то, видите, заинтересовывается, что-то происходит, и начинаете уже переходить в проповедь ваша декламация. Но все лекции вот для новых людей именно таковы. Начинаем за здравие, потом все должны мантру повторять. Уже к этому, да, все сводится в конце концов. Как-то это связано тоже.
Можно еще один вопрос? Вот вы говорили про Бхаву, да, очень интересно, мы это уже раскрыли, что Бхава, она это какой-то переключатель должен быть, надо услышать чистого преданного, да? Но мы в то же время утешим себя иногда мыслью и обещаниями, что просто вот продолжай, как бы вот постепенность вот эта, она как бы тебя приведет к тому, что, ну, однозначно приведет к тому, что у тебя раскроется эта Бхава. Вот сама просто постепенность, что я вот километры там наматываю джапу, она может привести, она ли может прийти и не привести?
Нет, нет, нет. Не означает продолжай спать на Бхагаватам. Просто продолжай прыгать. Продолжай делать усилия, совершать усилия. Продолжай повторять джапу. Что означает? Продолжай совершать усилия, повторять ее внимательно. Если мы совершаем усилия духовные, ну, например, когда мы работаем, мы же работаем, мы же силы применяем, мы не можем. Если вы должны что-то сделать, скажем, ну, построить дом, допустим, вы должны работать, должны полную силу работать. А когда вы джапу повторяете, вы должны работать. Вы должны прилагать такие же усилия. Такие же усилия. Я видел, как рабочие строят проекты, дома, там есть прорабы, есть целый как бы коллектив. И они устают, и им нужно в этот день закончить вот то, что они делали, по плану. Им все равно нужно. И они сверхусилия, они работают. Добиваются. Вот точно так же нужно относиться к джапе. И к чтению Шримад Бхагаватам. Точно так же. И вот тогда, когда вы выполнили свой долг, да, вам было трудно, вы выполнили, вы чувствуете себя хорошо. Дхарма. Вот тогда вы чувствуете, что такое дхарма, санатана дхарма. Когда вы сделали все возможное и еще чуть-чуть добавили, потрясающе. Вот это называется продолжай. Эта тренировка надает вам силы больше, больше, больше. Да, любой человек, который занимается весом, он понимает, что сила прибывает. Можно обрести. Тренировка. Здесь тоже как некая такая внутренняя работа. Это самая, наверное, трудная работа вообще в жизни, да, в мире. Достичь чистого воспевания – это большой труд. Или как показывает Радюна с вами, говорит, как повторить Хари Кришна мантру. Это как вы стираете сердце. Его чистите. Хари Кришна, Хари Кришна. Кришна, Кришна, Хари, 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 Рама, Хари, Рама, 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 Хари, Хари, Кришна. Вот прям так он показал нам, вот мне сразу понятно. Вот так нужно повторить мантру. Если вы расслабляетесь, просто в зоне комфорта, думаете, приятная мантра должна быть, к приятной мантре стремитесь, другой. Этот период может быть, как называется, прелести, да, вот это я же чувствовал, что приятная мантра, вот я хочу это приятное состояние, просто ради этого я повторяю мантру, ради приятных ощущений, ради экстатических переживаний прихожу на киртан. Хорошо, хорошо, но не только это. Если мы хотим как бы идти дальше, нужно ощущение. Нужно усилить.
Тут во всем не только мантра и чтение, да, но и само преданное служение тоже с таким же выполнением. Да?
Да, точно так. И, ну, это связано. Если мы ответственно выполняем служение, также мантра будет хорошей. Лучше участвовать в мантре. Если человек бросает то одно, то другое, то третье, нигде не ответственный, ну, и с мантрой также у него будет. Но если у него будет хорошая мантра возьмется, он также повлияет на его служение, ответственность. То есть, по сути дела, главное – это не мантра. Мантра, говорит Прабхупада, для мошенника, кто не хочет служить Кришне. Нет духослужения бескорыстного, да, потому что главное – служение.
бескорыстно, чистое, приятное, любовное служение. Но без мантры мы не можем иметь этого настроя. Это не мантра, это как сказать, это проявленная в звуке любовь прямо. Вот что такое мантра. Но когда мы повторим как средство очищения, это для мошенников. Вообще нужно один раз повторить, и все, чисто. Прямо, и все. Все остальное служение. В духовном мире никто не хочет четко и не повторяет много кругов. Нет такого. Все просто служат полностью. Преданные Кришне все. Но нам, чтобы держать ум под контролем, быть преданным служением, нам нужно 16 кругов своим минимум читать. Очень хорошо.
Хари Кришна, спасибо за лекцию. У меня такой вопрос. Вот взять, допустим, бургер, да? Вот булочка, она не приготовлена преданными, да? А начинка, которая в бургере, ну, она предложена. Является ли бургер, ну, как просадом, да, мы его предложили, и является ли сам бургер целиком?
Как хитроумное устройство. Это же надо такое придумать. То есть ты подсовываешь туда внутрь, да? Диверсию совершаешь. Может сработать, надо посмотреть, что будет, да? Ну, видимо, у тебя нет другого выхода, так и понятно.
Ну, пока, да.
Пока, поэтому пока надо принять то, что ты делаешь. Но в будущем старайся, чтобы оболочка тоже была предложена, сделана по-человечески.
Еще вопрос, вот грибы можно предлагать Кришне?
Кришне? Кришна прогладывает весь мир в конце. С грибами вместе. Есть такие вещи, которые на границе стоят. Не то, что нельзя, не то, что можно. Вот грибы относятся к этой пограничной мере. Грибы, потом шоколад. Поэтому споры идут постоянно. За шоколад, за грибы, там сражение идет. Я скажу так. Первые 30 лет вам не нужно ни грибы, ни шоколад. Первые 30 лет практики. Ну, хотя бы 20 лет. Снисхождение сразу. А потом посмотрим. Прабхупаде задавали такие вопросы про грибы, но он не знал, что такое грибы. Ему объяснили, это такая плесень, которая растет в сырых местах темных. Он говорит, нет, не надо. Говорит, нет, вы неправильно объяснили, это совсем не то. Нет, Прабхупада по-другому ответил. Ну и вот так пошло. И потом заметили, что в Говиндасе, если грибы готовят, посетителей больше. Поэтому стали готовить. Сейчас даже где-то кофе распространяются, потому что не могут финансово выжить. Ну, такие обстоятельства. И вот, ссылаясь постоянно на обстоятельства, мы вот допускаем все эти компромиссы. Я вам скажу одну вещь. Может быть, компромисс. Прабхупада шел на компромисс. Если вы проповедуете при этом, тогда оправдан ваш компромисс. А если просто наслаждаетесь этим, вы в маю уйдете. Если помогать вам проповедовать, может быть, Прабхупада говорит, я хочу, очень хочу, чтобы люди с Запада, американцы, другие, приехали во Вриндаван еще до проповеди. Увидели Вриндаван. Я им даже готов здесь предоставить мясо и вино, лишь бы они приехали сюда и увидели Вриндаван. Но я говорю, что когда они увидят Вриндаван, они откажутся от всего этого. То есть ради проповеди. Прабхупада, вы меня посылаете вот в коммунистические страны проповедовать. Там опасно, и там едят только мясо, там... Нет ничего, там ни одного вегетарианца нет. А я браман, ваш ученик. Как моя чистота? Пропади пропаду, это чистота вообще. Ешь мясо, только иди проповедуй. Говорит, я, конечно, мясо не ел, но Прабхупада в сердца сказал, говорит, так, чтобы ты был не привязан к этим вещам. Ради проповеди, может быть, идти на компромиссы. Это вы не избежите. Потому что вы попадаете в такие места, знаете, когда проповедуете. Я могу вспомнить, как это было еще, когда мы начинали. Сейчас все намного легче. поезд сейчас бы, если кто-то из вас пошел в поезд того времени, вы бы внутри не зашли бы туда. Там были все пьяные, там был просто табак, висел топор вешай. Это были поезда, купе, плацкарт. И вот в таких поездах мы должны были ездить, чтобы проповедовать. И вонь с туалета. Вот вы должны вот в этой вот ночевать там и прочее, вот с этой головой идти куда-то проповедовать. Как это? Вы осквернялись с ног до головы. Там они и сексом занимались, чем угодно. Но я просто не хочу даже говорить на эти темы. Это были обстоятельства того времени. Мы приезжали в другие там, в какие-то места, где в магазине шаром покати, талоны были. На эти талоны вы ничего не могли купить. Ну, может быть, там хлеб по талонам был. Хлеб, магазины, хлеб, у нас ничего не было. Мы должны были как-то жить там. И не было продуктов. Мы должны были брать кармический хлеб, банку икры, кабачков, все, что мы могли есть. Такая скверна была, жуть просто. И мы ходили, проповедовали там по школам, по институтам, книги распространяли в таких условиях. Когда я ехал там по 5 суток в поезде, иногда случалось, я просто отказывался от пищи. Но это в тех условиях вот так приходилось. Сейчас какие проблемы? Поезда, кондиционеры чисто. Даже душ есть, хороший поезд. Все по-другому. Самолеты, там, говорят, вы вегетарианец или нет, уже спрашивают. То есть так, что условия меняются, и старайтесь поддерживать хороший стандарт.
А ваша мысль. Кришна Бхагавадгите говорит о важности самосознания. Как понять, что такое самосознание? Что это за процесс?
Микрофон. Что такое самосознание? Это целый процесс. Ну, можно по-разному ответить на этот вопрос. Но если мы говорим о бхакти-йоге в этом ракурсе, то начинается он с веры. Это вера. Вера, что я могу познать что-то большее в себе. Так? Я больше, чем материальное тело, чем профессия, чем просто вот эта временная жизнь в мире, где я еще не понял смысла. Тогда человек готов, появляется вера во что-то более высокое. С этого начинается процесс самопознания. Затем, как правило, он заканчивается. Он может пройти через оздоровление, через здоровье, через психологию, не знаю, там парапсихологию, через какие-то мистические практики. Но так или иначе он заканчивается тем, если человек идет вперед, тем, что он встречает садху в итоге. Саду-санга начинается. Итак, шрадха приводит к саду-санге. Это может занять не одну жизнь, бывает. Бывает в одной жизни. Появилась какая-то вера у человека, он постепенно, душу не обманешь, он уже пытается, пробует, бросает, просто что-то ищет. Если он на этом пути, он достигает садху. И тогда, получив от садху, уже этот опыт, реальный духовный опыт, существующий, уже он почувствует его, он начинает баджана-крию. Сам практиковать. Кто-то повторяет мантру, кто-то воспевает мантру, кто-то принципы соблюдает. Я общаюсь с этим человеком и вижу, потрясающе. Начинаю делать то же самое. И у меня появляется уже личный опыт. Какой опыт? Что в моем сердце нет этого, как бы, нет чистоты, нет порядка, нужно навести порядок. И начинаю баджана крия, начинаю работать над собой. То есть анартха неврити, вычищаю сердце, сам начинаю уже это делать. Это процесс опознания уже на более высоком уровне, серьезном уровне. Вы уже можете давать шикшу на этом уровне другим людям. Вы уже обретаете могущество. Но когда ваше сердце очищается на 75%, вы обретаете такой вкус внутри себя, что майя уже на вас так не действует, как раньше. Вы обретаете ручи. Если кто-то обрел ручи, ну, считайте, это очень удачливая душа. Самая удачливая душа. Дальше будет легче двигаться. Уже имея вкус духовной жизни, реально, вы имеете джапу, вы чувствуете эту связь, вкус имеете к святому, к Шринабагу, к Киртану, к преданным. Все, вы надежны, защищены этим ручи. Этот ручи дальше еще идет. Становится асакти, становится привязанностью. Не просто вкус, привязанность становитесь к святому имени. Преданным, гуру, очень сильно начинаете привязываться к Прабхупаде, к их наставлениям, вы чувствуете эту сильную привязанность, подобную вожделению, но чистую. И далее эта привязанность начинает переходить уже в нежные отношения любви, там разные личные, бхавы, раги, до премы. Вот это весь путь самосознания. Но вот этот промежуток между верой и саду-сангой в нашем мире может занять долгое время. Если это ведическое время, это быстрее происходит. Но в наше время это может быть долго. Люди, знаете, имеют веру, но их бросают то туда, то сюда, то в одну религию, то в другую, то в эту секту, то в эту секту. Как вот я видел таких преданных, которые пришли в такой путь. Сложный. Через имперсонализм пройду, через мистические какие-то практики, через черную магию даже кто-то там, везде они были, понимаете. В конце концов, взять садху и все. То есть путь самосознания начинается сверху.
Приглашают в бруклинский храм, ну как старого преданного, там провести класс. И я вообще плохой проповедник, но я просто беру вашу лекцию, конспектирую ее и своими словами, там, пытаюсь тему раскрыть. И дело в том, что вот там в бруклинском храме у нас много матаджи, которые получили уже второе посвящение от американских гуру. Кадамбу Прабху, Лайшешика Прабху, Нейража Прабху, потому что они служат в храме. И я им делаю поклоны. Они такие молодые девушки, по 30 лет. И это вот на тему как раз этикета мы сегодня затравили, этикетки. И они говорят, а поражит Прабху, хватит нас мучить уже, не делайте поклоны, но по этикету положено. И что делать? Или получать посвящение, или поклоны прекращать делать?
Предлагаешь им поклоны, потому что они брахманы?
Они брахманы, да. Они мои слушатели, они брахманы.
Когда примешь саньясу, они будут поклоны теперь.
Например, так. Я очень хорошо помню ваше наставление лет 10 назад. Вы дали такое шутливое, вы сказали... Первое посвящение надо давать 60 лет, второе посвящение 80, а саньясу за день до смерти. Да.
Это надежно. Но не будет, в сердце, никто не будет нарушать регулирующий принцип. Это хорошо для тебя, то, что ты делаешь. Может быть, это ну как-то выглядит не очень для них органично, что ты предлагаешь им поклоны. Но для тебя это хорошо. Хорошо, что у тебя такого настроения, смирения есть, что ты почитаешь, уважаешь, преданно.
Нормально.
Тоже. Если ты их сильно беспокоит, можешь уметь делать такие поклоны преданно. Но самого настроения хорошее.
Да, и вот еще второй вопрос. Я еще до сознания Кришны, я занимался аштанга-йогой, я учился на учителя йоги в очень хорошей школе, там в Ришикеше. И там нам давали, когда мы получали уже сертификаты на учителя йоги, нам давали гайдри мантру. Ом, Триамбака, Яджамахет, Гайдри, ну вы знаете эту мантру, да. И, ну, Шивы мантру давали, эту мантру давали. И это было еще до сознания Кришны. Она как-то у меня вошла в сердце. И я очень долгое время я ее повторял после пробуждения. Потом, уже когда я получил вашу мантру, мантру Шрилы Прабхупады, я вместе повторял эти мантры. И вопрос в чем? Влияет ли вот повторение мантры, ну, как бы, не из нашей традиции, на получение гайдри мантры от вас?
Вот пример как раз вот, к этому. От Шрадхи до Садху, вот, человек мог пройти все эти тоже мантры, там разные клубы, йоги, мог посещать или религии, что угодно. Но заканчивается встреча с Садху, тогда начинается уже процесс. Поэтому теперь должен получить все от Садху. То, что раньше было, это твой опыт просто. Но теперь получить нужно от Садху. Обязательно.
Это не это не повлияет?
Нет, это опыт, потому что опыт тебе помог даже прийти к Кришне. Угу. Помог. Но ты опираешься как на опыт. Угу. Но получить должен теперь все от духовного учителя. Угу. Мы заново начинаем жить, когда принимаем духовного учителя. Заново все получаем. Угу. У нас было свое смирение, понимание друг друга, все понимание честности, все понимание смысла жизни. Мы получаемся заново. Таким образом. Так, все, у нас печенье. А мы маты же не спрашивали, да? Это опасно. Это нельзя.
Кришна, вы говорили, что духовная и материальная жизнь должны быть две параллели, не пересекаться. И ум такой хитрый, сразу начинает рассуждать, что это как будто бы две лодки. Как будто бы я могу жить, например, в материальной параллели как негодяй, а в духовной жизни как праведник. Я так понимаю, это вы имели в виду только с точки зрения как бы взаимоотношений, верно?
Нет, духовная жизнь запрещает жить как негодяй. Она влияет на эту линию, да? Эта линия почему остается? Потому что есть прошлая карма. Вот о чем речь идет. Это нужно терпеть. Он не создает новой кармы преданным. Он занимается преданным служением. Это не карма.
Спасибо большое за очень вдохновляющую, отрезвляющую лекцию. Вот такой вопрос. Когда вот в условиях временных трудностей вы в своей лекции говорили, что они закаляют, поднимают на другой уровень, это все понятно. Но вот физически, когда у тебя не хватает, с утра подняться, страдать садана, вот ты невнимательно, то есть за счет вот этих трудностей, как говоришь, что у женщины такой вот ума, тот же ум, да, беспокойный, и концентрироваться, ты выполняешь как бы это все механически, иногда тебе не удается, могли бы вы прокомментировать, тебе нужно заботиться о твоих родителях, которые, грубо говоря, сейчас нуждаются в этом. Как правильно расставить приоритеты, потому что, тебе нужно потом, допустим, ты встал, пошел в больницу, потом тебе нужно на работу, и ты как уже ночной бусинкой повторяешь эту мантру, и еще больше беспокойства доставляет, и вы говорите, не то, что говорите, но это я понимаю, как бы принятие есть этих ситуаций, но как физически это реализовать, как правильно расставить, не беспокоиться по этому поводу, потому что, реально, удар идет по садане, то есть ты это понимаешь, я не могу это делать, например, внимательно, сейчас нет возможности там алтарю служить. Как вот правильно поступать?
Ценность заключается даже не в самой садане, внешне, а в стремлении. Наша настоящая садана — это стремление духа. И потом принимаем распорядки дня, ашнас, кругов. За этим есть должно быть стремление. Но случается так, что садана уже есть, потому что было стремление. И потом стремление, оно может как бы ослабевать, а садхана остается. Как некая привычка, которой даны обеты, как некая обязанность. Но уже стремления такого, может быть, нет. Почему? Потому что я достиг какого-то порога своих возможностей. И дальше мне уже трудно продвигаться, да, стремиться. Поэтому я остановился и продолжаю просто делать, как я умею это делать, как привычным образом. Если в жизни наступает такая полоса, когда мне трудно совместить, бывает, потрясение в жизни, так, я начинаю переживать, начинаю расстраиваться, и тогда у меня появляется новое стремление. Вот она, садхана. Садхана нарушается при этом, да, жизнь что-то штормит, да, судно клонится, да, накрывает волной, но у меня есть стремление жить полноценно. Вот это и есть настоящая садхана. Поэтому эти трудности, как Цукунти говорит, они нам помогают приблизиться к Богу, толкают нас к Богу. Это нам все придется пережить. У меня то же самое. Так же у меня было. Мать, она ушла, сколько уже? Год с лишним назад. 8-7 лет. Мне нужно было как-то время тренировки навещать, и такое переживание, выше было моих сил, когда я видел, как она страдала. Я не буду подробно рассказывать. Тяжело это было еще. Она меня тронула до глубины души, когда уходила вообще. Это потрясение для меня.
ее любовь ко мне, и эту духоту. И что же, ну, я же молюсь за нее. Что у нас еще остается, кроме Кришны?
Хорошо. Еще знаете, какой вопрос? Вот сегодня вы затронули тему Махадева, да, то, что Господь Шива великий преданный. Ну, я знаю, что вот во Вриндаван, когда ты приезжаешь, но без милости Господа Шивы, то есть, ну, тебе Вриндаван не открывается. Ну, вот у нас есть такая тенденция, ну, как в Искон, я не знаю, то есть вот мы, естественно, не поклоняемся ему как полубогу. Он великий преданный Господа, потому что, ну, во Вриндаване и вообще, то есть он убирает все препятствия на духовном пути. Вот. И почему такое отношение, как бы вот в Искон, то, что мы как вот сейчас вот Махашиваратри, ну, и вот вопрос хотелось бы, ну, как, чтобы вы прокомментировали, то есть вот как-то, ну, это как бы считается как почитание его, но не как полубогу, а как преданному Кришне, то есть как вот мы должны ему, то есть можем ли нам соблюдать это Махашиваратри, или как, ну, и вообще выразить свое почтение как великому преданному Господу, который вот убирает препятствия на духовном пути и открывает нам вообще все.
Ну, я лично, я хочу выразить почтение Господу Шиве. Как же его молитвы описаны в Шримад-Бхагаватам, столько лив трансцендентных.
Потому что в храмах даже бывает, ну, запрещают, что проводить, ну, вот вообще такие, ну, мероприятия именно в храме Искон. Потому что считается, говорят, что мы полубогам. Ну, просто, как сказать, может быть, нет какого-то понимания правильно. Как правильно понять вот вообще то, что...
В храмах, по-моему, таких стандартов нет, действительно. И Брахме не поклоняемся, и Шиве не поклоняемся, поклоняемся Кришне, потому что, ну, потому что если это правильно делать, то Господь Шива будет очень доволен в этом смысле, что все полубоги также довольны. То есть мы не игнорируем на самом деле никого, поклоняясь Кришне. Поэтому преданное служение Кришне превосходит все процессы. Вот, то есть Кришна, он источник всех, поддерживающий силы. Но храмы Господа Шивы мы посещаем. Правда, нас не пустили Бхуванешвар. Туда не пускают западных людей. Но все храмы, которые мы проходили, Дурги мы посещали, храм Южной Индии с Гуру Махараджем. Потрясающе было впечатление, слышали истории о них. Мы кланялись также Господу Шиве, как чистому вайшнаву.
Спасибо большое. Хотелось услышать ваше мнение, да. Потому что, ну, Гурудев, то есть, ну, они Калас обходили, то есть они поклоняются, то есть как бы, да, ну, то есть они воспринимают именно, что, ну, что хотелось.
Калаш, да, место Господа Шивы, да. Мистическое. Он принимает Гангу на свою голову. Вот. Он дает благословение в Рикасури, даже, который хочет его убить. Господь Шива ищет защиты в этому Вишну. Интересная история. Он также хотел видеть Махини Мурти. Там тоже интересная очень история, как Господь Шива видел Махини Мурти, описано в Бхагаватам. И также есть Рамешвара, храм в Южной Индии, самый южный, да, мыс. Рамешвара — это где Господь Рама поклоняется Господу Шиве. А же Харихара есть, божество Вишну и Шиву в одном Харихара. И Рамачандра поклоняется, делает Шивалингам самым, чтобы поклоняться Господу Шиве. Прабхупада это объясняет, что Господь Шива так любит Раму, он же на имя Рамачандра медитирует, что Рамачандра сам поклоняется Господу Шиве. То есть вот так он объясняет, это бхакти, такая сила. Так что изучайте эти вещи.
Спасибо большое.
Спасибо вашему вниманию. Вот эта тема, что трудные минуты, да, уважать. Вот, как бы их уважаешь, вот эти трудные минуты в жизни, да, но в момент, когда это трудная минута, не совсем получается их уважать как-то.
Потому что она трудная.
Да. И в чем? Это тоже, это вот именно так происходит всегда, или в какой-то момент мы можем прийти к тому, что прямо в момент мы будем ее уважать?
Вот тут важно осознание этой минуты. В чем трудность? В той минуте, в тех обстоятельствах или во мне, в моем восприятии.
Восприятие.
Да, да. Вот это правильно. Если так думаешь, все хорошо. Все правильно. Все равно это будет трудно пережить. Но пережив, ты получаешь духовный плод. Ты получаешь духовный плод. Становишься сильнее.
У нас, скажите, пожалуйста, как вот вообще возможно ли это? Ну, хочется чувствовать себя счастливой в сознании Кришны.
Вот. Но преодолевая вот все эти трудности, проблемы, ну, очень сложно вот ощущать это счастье. Ты понимаешь, что по-другому жить уже не можешь, что вот только так. Но снова и снова проходя через эти трудности, тебя это, ну, так выматывает, это приносит такую боль, беспокойство только, и ты при этом уже несчастлив. Ну, ты просто, да, вот действуешь так, да, потому что, ну, так ты уже по-другому не можешь. Все, ты втянулся уже во весь этот процесс. И, ну, и вроде как бы, ну, и, ну, чувствуешь уже, да, какой-то вкус, но счастья-то нет, все равно. Есть беспокойство, есть боль, есть тяжесть какая-то. А, ну, нам говорят, да, многие сейчас махараджи о том, что будьте счастливы в сознании Кришны. Вот. И когда, знаете, когда я вот читала Махабхарату, да, и вот эти все вещи, которые происходили, все эти истории, вот с Кунти, с Драупади, я, конечно, ну, это за пределом вообще моего понимания, как можно проходить через все это и при этом, ну, не отвернуться от Кришны, вот, а оставаться вот в таком настроении, что давай мне еще, лишь бы ты был рядом. Вот как эти вещи как-то совместить и при этом быть счастливым.
Если выдержишь, станешь святой. Уже ты наполовину, даже больше. У тебя сердце уже чистое. Да, это трудно. Когда сердце очищается, еще труднее становится в чем-то. Когда человек груб, он может даже не замечать каких-то сложностей особенно. Мне даже нравится материальное существование кому-то. Вполне часто так думаю. Чем тоньше сознание, тем тоньше также воспринимаешь все эти вещи, да, но по мере очищения нужно выдержать до конца это. Процесс хорошо идет. По глазам видно, что процесс идет хорошо. Хорошие слова были сказаны про царицу Кунти, вот, прочувствованные слова. Теперь надо держаться. Царица Кунти, она пошлет благословение. Мы не случайно вспоминаем о ней. Она благословит всех женщин. Женщинам труднее жить, я понимаю. Но Прабхупада создал ИСККОН, где, ну, есть защита, так или иначе, можно найти прибежище. Женщины в ИСККОНе принимают посвящение, принимают Гаятри мантру, хотя в ведической культуре этого не было. Все дается, они могут служить на алтаре, могут проводить лекции, проповедовать. Все возможности равные даются. Так что надо держаться, не все так плохо. Чтобы достичь вот этого уровня царицы Кунти, конечно, нужна сильная любовь к Кришне. Любовь уже есть, но нужна сильная любовь к Кришне. Сильнее нужно, нежнее нужно любить Кришну. Без упреков. Претензии всегда есть. Я тебя, Кришна, люблю, конечно, но ты меня не очень любишь, да? Если бы ты меня любил, то дал бы то-то, 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 то-то. А, вот Беломалгатакур говорит, про Кришну пишет, такого вора, говорит, нужно еще поискать. Он что из вас делает? Он сам наслаждается, танцует в роскоши, да, в Айшваре. А у вас все отбирают, вы становитесь нищим, саньясин в итоге. Но такого вора надо еще поискать, вообразить даже. И я тебя как вора накажу, он говорит. Ты у меня украл все. И я остался в темнице вот в этой, вот, своего сердца. Я тебя вот в эту темницу и посажу. В наказание. Он тоже чувствует, он тоже переживает трудности жизни, как и мы. Да? Но как он говорит, смотрите. Ты вор, ты уж наказан. Как? А я тебе вот в это темное сердце свое, вот туда посажу, в эту темницу, в наказание. Ты не избежишь этого наказания, не избежишь. Вот такие приятные есть. Это нам помогает, вдохновляют, они нас поддерживают вот своей любовью. Называется безусловная любовь. Что бы ни было, она есть.
У меня как-то легко по жизни служить людям, служить другим людям. И вот как-то можно, я вот понимаю, что даже как бы мягко ты не сказал человеку о том, что ну попробуй служить, он не услышит. Вообще можно это говорить или не услышать я человека? Или как можно вот от сердца помочь? Правда, я понимаю, что человек...
Не преданный.
Ну, даже если преданный. Вот если даже преданный человек, но он как бы несчастлив, у него нету такого, но служить он тоже не готов. И вот хочется искренне, правда сказать, ну попробуй служить. Вот.
Ну, правильно ты говоришь. Именно поэтому он несчастлив, что не служит. Напоминать, поскольку преданный надо, потому что это наставление Шрилы Прабхупады, это главная шикша, служить Кришне нужно. А люди же знают религию многие, даже многие находятся в религии, ходят в храм, в церкви, в мечети, или в эти храмы наши тоже ходят, но не все служат. Если говорить о мировых религиях, практически никто не служит Кришне, все просто живут для себя, но верят в Бога. Молятся, когда плохо там, или праздники посещают, ну, как бы, любят Иисуса Христа, или пророка почитают. Все это есть, но они не служат. Они служат себе, своему народу, своей семье. В этом проблема. Для семейных людей служение главное – это гостеприимство. Потому что они могут не знать, ну как служить людям, может быть, они не чувствуют себя какой-то квалификации, что-то дать людям, да, быть интересным для людей. А вот гостеприимство – это очень важно. Открывать свой дом, там, на махату регулярно, гостей приглашать, радушно встречать, готовить хороший просад, просто хороший прием. Люди будут приходить, потому что это будет хороший прием, атмосфера, счастье будет. Вот так начинается как бы этот путь. И ходить в гости друг к другу нужно, чтобы... Принимать просад друг у друга – это любовный обмен через пищу. Это вещь доступна каждому. А так, чтобы для людей что-то сделать, я понимаю, может быть, у меня нет особых способностей привлекательных, чтобы людям что-то дать. Если я талантлив, я могу людей привлечь талантом, если нет таланта. Но гостеприимство – это каждый может сделать в душе. Это более-менее естественно для домохозяев, когда гость приходит к вам в дом, все меняется. Это главное условие для семейных людей. Божества, алтарь дома и гостеприимство. Кроме этого, семейные люди могут приносить просад, который они готовят дома, сюда угощать преданных на какие-то воскресные программы, добавлять к пиру свои угощения тоже. Это тоже любовный обмен. Инициированные преданные, это хорошо бы. Мы раньше только так и делали, если мы делали какую-то программу, все инициированные готовили и приносили. Потом они даже просили нас, не инициированные, тоже что-то приготовить, чтобы они смогли оценить, как вы служите Кришне. Моя жена делала сладкие шарики, помню, до инициации еще в общежитии жили. И не получались. Она сделала сначала мало масла, они стали рассыпаться, шарики эти все. А нам уже идти вот-вот нужно. Я говорю, все, да, уж что получилось, то получилось. Он говорит, нет. Преданный увидит, преданный попробует, я должна сделать, снова все смешала, добавила масло. Снова стала катать, стали растекаться. И так несколько раз, пока она не добилась все-таки своего, а я уже на нервах, уже стою на пороге, говорю, ну хватит уже в конце концов. Но она добилась своего. Это ее природа такая. И вот мы принесли эти шарики впервые в жизни, преданные вообще на программу, там на природу. Все принесли, кто гречку, там кто что, там приготовили, кто что мог, было интересно очень. Наши шарики, мне было страшно. Они все инициированы. Они, когда пробуют, они вообще все чувствуют, понимаете? И вот один преданный, это был так, очень близкий для нас, такой доброжелатель был, очень главный был доброжелатель. Говорит, это кто готовил? Он перенесил много раз, не знаю, что получилось. Он так взял шарик, я так затих, так откусил, переживал, и говорит, настойчивость. Потрясающе вообще было. Такие лилы. Не то, что вот у нас просто вот есть храм, где тут просад воскресный. Участвуйте тоже. Это же любовный обмен, это не просто вот ресторан воскресный. Все интервью приятные. Готовьте что-то, принесите, угощайте друг друга. Очень хорошо. Приглашайте в дом гостей регулярно. Это очень хорошо. Делайте это, пожалуйста.
Нет любви,
но надо учиться.
значит, ты любишь себя больше. Что-то отдавай от себя. Поэтому приглашай гостей, это проявится. Оно проявится, любовь-то есть в сердце. Если ты будешь делать, оно проявится. От своих божеств, от своего алтаря. Алтарь же есть. Да, почитай. Да, потому что если вы живете, ядра, да, у вас организовано, храм в центре, то есть все алтари домашние эманации этих божеств. Так что вы их кормите через своих божеств, божества храма. Просад есть просад. Если вы это с любовью сделали, все хорошо.
А еще про ответственность.
Это известная проблема, на которую иногда ответа нет. Если у вас большая ферма, это не проблема, так? Если у вас небольшая ферма, там одна семья содержит коров, это станет проблемой. Если бычки рождаются, вы не сможете ничего сделать. Отдавать их на убой плохо. Ну не можешь сказать, дать их на убой, ну не можешь.
То есть это не выход менять на схему, да? Это то же самое, что
можно. Ну да, тут просто мы молчим, мы не знаем, что делать. Вот это кали-юга. Вот такая ситуация. Как... Ну, например, в Омске у них много коров. Возможно, вы слышали, это фермы, там много коров, у них там уже как бы налажено производство, много земли, там дело пошло. То есть это не инвалид, который нуждается в поддержке, он может ходить, все нормально. И те преданные, которые имели коров, вот в такой ситуации находились там, в том регионе, они отдали туда своих коров, потому что не могли уже поддерживать. Добавляются и бычки, и все остальное. Вы не можете их убивать. Они, ну, просто привозили туда, отдавали. Поэтому тут будьте осторожны. Хорошо, чтобы везде были какие-то сельхозобщины. В каждом регионе, чтобы были такие общины. Все равно это необходимо нам будет. Нам необходимо иметь свою пищу. Это будет все более актуально становиться с каждым годом. Пища плохая, все хуже и хуже становится пища в магазине. Масла практически уже нет настоящего. Ну, много говорят разные вещи, то есть не буду повторять. Сами знаете. Это тоже наше служение Кришне. Сельхозобщины должны быть в каждом регионе хорошие.
Ну, вот большая проблема в расстоянии, да, допустим, вот центр храм, например, если вообще ферма находится на расстоянии.
На большом расстоянии, да, не нужно, на очень большом расстоянии.
А если земли нету, как таковой, преданные пока где-то находятся, они содержат этих коров, но они сталкиваются с какой проблемой?
Организовывайтесь, все, у кого есть коровы, как-то организовывайтесь, находите выходы, решения, ищите. Вместе мы можем что-то сделать. А отдельно каждому будет трудно. Вот пока мы в таких условиях живем с вами. Не наша вина, мы не устраивали, да, такую жизнь, конечно, но теперь нужно время нам выйти из этой ситуации.
Или как, например, Градина с вами, Махарадж, вы живите в городах,
для проповеди можете жить в городе, а иначе что там делать в городе? Другого смысла это и нет. Другого смысла нет. Сегодня люди боятся работать на земле, боятся коров, потому что это некая аскеза. А они отвыкли от аскезы. Они привыкли к комфорту. Вот этот период болезненный. Обратно надо вернуться на землю. А большинство людей будет счастливы на земле именно. Большинство. Подавляющее большинство. И пока люди об этом не знают, где их счастье. Они думают, это счастье в городе, где есть тут вот и горячая вода, и то, и все, и тут близко, и тут магазины, тут парки, и тут кино, и тут что-то еще. Нет. Увлечься можно городом надолго, да, я понимаю, но счастья не дают. Вот пока такая ситуация. Иногда мы разводим руками, так? Как сейчас. Ищите выход, работайте. Там вопрос.
А еще вопрос. Можно ли работать на молочном заводе, то есть, который
благоприятные? Почему нельзя работать?
Нет, я не писал молоко.
Но это не греховно же. Это не связано с убийством, во всяком случае. Одного преданного спросил, ты где работаешь? Говорит, работаю на секретном заводе. Что там делаешь? Комплектую ядерные боеголовки. Ну, такая профессия работает. Ну, пока он так работает. Потом, конечно, все меняется в жизни. Но я не вижу здесь криминала. Мой гуру Махарадж, когда был брамачарием, работал в кафе, чтобы деньги заработать для храма. Убирал столы, вытирал столы, убирал со столов. И там люди оставляли кости там обглоданные. И ученики Прабхупады сказали, ну, он занят такой деятельностью вообще, он браман, и он там кости убирает. Мясоеда, после мясоеда. Прабхупада говорит, так, шесть, да, есть реакции. Убийство животных, разделывание, перевозка, продажа, приготовление, поедание. Ну, уборка не относится. Я работаю. Так что не будьте слишком фанатичны. Если быть очень фанатичным, то вообще нечего делать в материальном мире. Уходите немедленно все. Хорошо. Итак, печенье у нас осталось. Шилы Прабхупады.